Дорогие друзья, братья и сестры, мне хотелось бы продолжить вместе с вами размышления, навеянные Днем Благодарения, возможно, то место Писания, на которое уже обращали некоторые из братьев внимание, записанное в Евангелии от Луки в 17 главе. Это история, как Иисус Христос исцелил 10 прокаженных, знакомая нам. 17 глава Евангелия от Луки мы будем читать с 11 стиха, с 11 по 20. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые оставались вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как же они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Ежедневно, дорогие друзья, из наших уст исходит множество слов и выражений, множество фраз, за которые так или иначе нам придется однажды нести ответственность, если верить Слову Божьему. Порою, однако, наше сердце, к сожалению, наполнено горечью, переживаниями, сомнениями. Как хотелось бы нам, и на этом мы сетуем нередко в наших молитвах, чтобы наша речь была чистой, чтобы она была наполнена праздником Господним, торжеством Его любви, чтобы мы могли благодарностью наполнить наши уста. И вот, зная об этом, порой бывает так у нас, у верующих людей, в особенности придя на служение, из уст действительно льется благодарность. Но, к сожалению, эта благодарность оказывается поддельной очень часто. Почему? Потому что она вызвана либо традиционностью. Мы так воспитаны, мы находимся в том месте, в котором нам прилично и необходимо благодарить Бога. Все так делают, и поэтому мне тоже необходимо сказать, что я благодарю Бога, иначе невозможно мне сказать свою молитву. Это традиционная благодарность, и я полагаю, что все мы согласимся, что не этого ищет наш Господь. Более того, она неприемлема перед Ним. Второй вид благодарности, которая неприемлема в очах Господа, это эмоционально неестественная благодарность. Сегодня мы можем послушать прекрасное пение хора, великолепный оркестр также исполнит духовные гимны, они навеют на нас кучу воспоминаний и переживаний, адреналин хлынет в сердце, и вот мы благодарим Господа. Действительно, прекрасная игра, однако необходимо разделять эмоциональный подъем и истинную благодарность. Это также не то, что в действительности хочет видеть от нас Бог. Такая благодарность также не хочет видеть неугодно Господу. Господь хотел бы видеть истинную благодарность. И вот, друзья, мне кажется, что вот эта история, реальная история, происшедшая некогда на землях Палестины, когда по ней ходил своими физическими ногами наш Господь Иисус Христос, эта история не о том, как нужно говорить спасибо, как мы иногда читаем ее. Это история о невысказанной благодарности, о той благодарности, которая так и осталась в сердцах этих людей, 9 прокаженных. Вы знаете, вот эти слова, невысказанная благодарность, мне хотелось бы, чтобы, думая о них, переплетая наши мысли о них, чтобы тогда, когда мы вспоминаем о невысказанной благодарности, наше сердце вдруг пронизывало, что это так же ужасно, как, скажем, непроизнесенная молитва. Или нерожденный ребенок, или утраченное благословение. Вы знаете, с одной стороны, вроде бы здесь ничего особенного не описано. Вроде бы в нашей домашней жизни мы могли бы приравнять это к мелочи. Забыл сказать спасибо, ничего, в следующий раз поблагодаришь, ничего, вернись, поблагодари, ничего страшного. В особенности, когда это в поведении наших детей, мы не особо на это обращаем внимание, а иногда даже смотрим сквозь пальцы. Но вы знаете, что в духовном мире порой бывает, вернее, очень часто бывает все по-другому. в духовном мире Иисус ставит зачастую наши ценности, бытовые ценности и те ценности, с которыми мы выросли и к которым мы привыкли, ставит их с ног на голову, совершенно переиначивая наш внутренний мир и наше мировоззрение. И вот то, что кажется мелочью в нашем бытовом мире, в духовном мире приобретает огромнейшую важность. В духовном мире вовсе не то, действительно все так, как мы себе представляем. И вот здесь эта мелочь вдруг становится, если следовать Слову Божьему, ничем иным, как нарушением Слова Божьего, нарушением воли Божьей. В первом послании Фессалоникийцам апостол Павел в 5 главе в 18 стихе напоминает нам, что благодарение является частью воли Божьей к нам. 5 глава, 18 стих, первое послание Фессалоникийцам. «За все благодарите». Обычно мы цитируем вот эту первую часть стиха, и затем мы пускаемся в размышления о том, как трудно благодарить за сомнения, за трудности, за проблемы. А ведь есть здесь продолжение. «Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». И вот эта вторая часть намного серьезнее, она намного весомее, потому что она говорит о том, что это не просто пожелание, а это повеление. Мне хотелось бы сегодня остановиться на причинах невысказанной благодарности. Мне хотелось бы сегодня сфокусировать наше внимание на этих девяти, которые почему-то так и не восприняли естественный, в данном случае, я думаю, у каждого из нас возник бы зов сердца, возвратиться к тому, что то, кто только что даровал нам освобождение от гибели, от болезни, которая мучила нас на протяжении стольких лет. И вот у них тоже, наверное, был этот зов, но что-то, какая-то преграда, какая-то проблема, какой-то забор возник в их сердце, который не позволил им это сделать. Мне кажется, что первая причина, которая очень часто возникает также и в нашей жизни, которая мешает нам проявлять истинную благодарность, это отсутствие нашей личной инициативы. Вы знаете, наших детей, как я уже говорил, можно научить говорить «спасибо». Можно говорить это и самим, не осознавая то, что мы делаем. Можно научиться, в принципе, говорить любые слова, но означает ли это, что при этих словах мы научимся иметь то же самое расположение нашего сердца, иметь те же чувствования, иметь те же взгляды, которые предполагает это слово? Можно научить говорить спасибо, но нельзя повелеть благодарить. Только что мы читали «за все благодарите», я сказал, что это повеление, но тогда, когда говорится об этом повелении, необходимо сердце свое иметь в том настрое, в том ракурсе, на той дороге, по которой бы действительно оно желало бы благодарить естественно. Нельзя ведь пожелать, или вернее, нельзя ведь повелеть кому-то любить. И все же мы видим в Писании множество повелений о любви. Эти повеления можно исполнить только в том сердце, которое действительно, нечто получив от Господа, оценивает, способно оценить то, что оно получило. И вот Христос здесь ожидает от нас личной инициативы. Он предполагает, что на дороге это осознание не просто пронижит наше сознание, а осознание того, что мы исцелены. Помните, да? Эти верующие люди, 9 человек. Почему я называю их верующими? Да потому что Христос ведь не сразу их исцелил. Только лишь по дороге, уверовав в слова Иисуса Христа, «Пойдите, покажитесь священникам». По законам Ветхого Завета священник должен был освидетельствовать их исцеление. Но исцеление еще не произошло. Оно произошло по дороге. Они уверовали, что Христос это может сделать. И вот по дороге это действительно происходит. Вы знаете, вот это осознание, когда оно переполняло их, почему-то оно не повергло их, не подвигло их к действию. Оно не остановило их, как вот этого одного, лишь одного возвратившегося. И оно не возвратило их сказать спасибо тому, кто только что произвел столь великое для них. Вот Христос ожидает от нас такой личной инициативы. Вот представим себе, что вот этот один поблагодаривший, этот иноплеменник, этот самарянин, однажды имеет встречу с остальными 9. Если это так, какова может быть эта встреча? Наверное, он рассказывает им о встрече со Христом, о том, что он вернулся и поблагодарил. Наверное, им стыдно в своем сердце, и они начинают выдумывать различные оправдания. И не столько выдумывать, а, возможно, это были и реальные преграды. Какие могли бы быть эти извинения или оправдания, которые они в это время говорили этому одному возвратившемуся? Один мог бы сказать: «Ты знаешь, я не вижу, в чем могут быть ко мне претензии. Я сделал все именно так, как он мне сказал. Он сказал: пойди покажись священнику. Я поступил буквально по его слову, от начала и до конца, ни в чем его не нарушил. Более того, я считаю, что я поступил правильнее тебя, потому что это ты пошел к нему обратно, благодарить там и так далее. Зачем нам эти проявления чувств? Он сказал конкретно: иди ко священнику, и я, не ослушиваясь, точно поступил по его слову». Вы знаете, иногда, смотря на верующих, на определенную категорию верующих, это напоминает мне нас, дорогие братья и сестры. Потому что христианство не предполагает просто буквального следования за Словом Божьим. Вы знаете, что есть буква, но есть также и дух. Если кто Духа Христова не имеет, то тот не его, тот не может исполнить и Слово Божье ни по букве, ни по духу. Христианство больше буквы, и Христос действительно призывает нас идти вот это второе поприще. Оно нигде не записано, нигде не сказано, сколько добрых дел нам необходимо сделать. Нигде нет той черты, до которой нам необходимо дойти. Вот, сюда ты дошел, ты христианин, ты помолился столько минут в день, ты столько собраний посетил, ты столько больных посетил, ты столько часов в хоре отпел, на спевках побывал и так далее, и это делает тебя христианином. Нет такого стандарта. Более того, мы знаем, что мы, живя в век благодати, имеем эту свободу, не свободу грешить, а именно свободу к добрым делам, к тому, чтобы Дух Божий в нас, в наших сердцах производил нечто красивое, нечто прекрасное для славы Божьей. Итак, нет вот этого буквального следования сегодня за Словом Божьим, или вернее, его недостаточно для того, чтобы быть истинным христианином. Помните, апостол Иаков это еще так выражает: кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть так не написано. Но если совесть твоя так тебе подсказывает, и ты поступаешь не по совести, то видишь, что это уже засчитывается тебе как за грех. Наверное, другой из этих девяти, который тоже не поблагодарил, мог бы сказать что-то наподобие этого: «Христос, я знаю, что Он Бог, я верю в Него всем своим сердцем, а если так, то Он знает, что я благодарен в своем сердце. Он ведь вездесущ, Он находится везде, будучи Богом, а значит, Он видит мое сердце. А зачем же мне тогда идти, напрягаться и Ему рассказывать об этом?» И вы знаете, на первый взгляд, наверное, такие слова показались бы другим великим выражением духовности. Сказали бы: вот какой глубокодуховный человек, какие прекрасные у него мысли. Но, дорогие друзья, это лишь на первый взгляд, это лишь на поверхности. На самом деле Бог создал нас для глубокого общения с нами, и Он ожидает от нас этого личного участия, этой личной инициативы. Не зря Он опустился к нам на землю, не зря в образе Иисуса Христа Он стал одним из нас. Он дышал, как мы, Он ходил, как мы, Он чувствовал, как мы, только лишь не согрешал, но был искушен во всем. И теперь Он ожидает, чтобы мы прибегали к Нему, не стыдясь ничего, не стыдясь ни наших радостей, не стыдясь ни наших проблем, ни болезней. Имеем ли мы какие-то сомнения, имеем ли какие другие мысли в нашем сердце, принесем все это к Нему открыто. Другой, или вернее третий, наверное, высказывал такое оправдание: «Я не вернулся к Нему, потому что вдруг меня одолело такое чувство, переполнило мое сердце. Я подумал, как прекрасно, что многие годы я думал об этом, как наступит день моего исцеления, и вдруг этот день настал, сегодня я исцелен. Долгие годы прошли, и вот это чудо совершилось, я уже почти потерял веру, и нужно поскорее, подумал я, нужно поскорее пойти к своим, к моим домашним, они уже разуверились увидеть меня живым, они уже видели, как кусочки моего тела, вы знаете, проказа – это страшная болезнь, если действительно они были все больны проказой. Почему я так говорю? Да потому что их не биологическая среда роднила. Если читать Ветхий Завет внимательно, то под проказой понимается не столько лепра вот в этом медицинском значении, а вообще любое неизлечимое на тот час инфекционное заболевание, которое могло быть заразным и переноситься от тела к телу. И поэтому речь идет, возможно, не только о проказе. Это мог быть и псориаз, и лишай, которым они болели. Их не биологическая среда роднила вот этих прокаженных. Их роднила отверженность, которая господствовала в том обществе для того, чтобы они были отделены от всего общества и не заражали других. Они считались нечистыми по Ветхому Завету. И вот он думает, наконец-то прошли эти годы моего отчуждения. Я вернусь к своим. Я расскажу им, что для меня сделал Христос. Какие благие намерения, скажем мы. Дорогие друзья, тоже, даже в этих намерениях этот человек не прав, потому что первое, что он должен был сделать, его приоритетом должна была быть благодарность тому, кто для него сделал великое, кто исцелил его. Тоже мне напоминает иногда нас, друзья, когда мы имеем очень тяжелое, громоздкое расписание. У нас все расписано, потому что у нас тут конференция, тут у нас благовестие, здесь у нас другое мероприятие, здесь мы должны быть на собрании, здесь мы детей везем в школу, здесь еще что-то. Мы, как говорится, очень сильно можем втянуты быть в служении и в другие мероприятия, связанные с церковной деятельностью и жизнью. Но при этом, может быть, вот это главное – наша благодарность, наши личные взаимоотношения с Господом остаются где-то там, на втором плане. То есть сами мы остаемся недостойными, возможно, при этом проповедуя другим. И Христос здесь обращает внимание о том, чтобы мы спешили благодарить. А зачастую Христос что-то нам дарит в нашей жизни. И вместо того, чтобы поблагодарить Его сразу, мы спешим пользоваться этими благами и заняты этим использованием. Мне понравилось одно выражение: чем более сыт желудок, тем меньше наш духовный голод. И действительно, к сожалению, чем больше наше материальное благосостояние, чем больше, более сыт наш желудок в буквальном смысле, к сожалению, тем меньше здесь, в особенности в этой стране, мы ощущаем духовного голода. И вот Христос в этом рассказе обращает наше внимание на то: спешите поблагодарить. Сразу же, как только вы получили дар от Господа, вначале это нужно, а лишь затем спешите пользоваться полученными благами. Они спешат к священнику, священник должен был объявить их чистыми, но возвратившийся, вы знаете, избрал лучшее, он избрал прославить Христа. Несмотря на то, что только после того, как священник на них посмотрит и провозгласит их чистыми, и тогда они лишатся вот этого отчуждения, вот этой стигмы, вот этого табу, которого они имели в этом обществе по законам Ветхого Завета, этот один самарянин на это не обращал внимания. Он подумал: лучше я еще останусь для других прокаженным, но я зато пойду и прославлю моего Господа, пойду и поблагодарю Его. Для него это было первостепенным, наиважнейшим в данном случае. Наверное, еще один думал так: я долгие годы верно молился об исцелении. Прошло, наконец-то, то время, и вот Господь услышал меня. Прошли времена моих молитв, я верно молился, очень многое сделал для этого. То есть его отношения с Господом построены по принципу «ты мне, я тебе». Я молился, Господи, и, наверное, молитв моих уже было достаточно для того, чтобы ты меня исцелил. Наконец-то ты меня услышал, и я воспринимаю это как должное. Вновь-таки, мы не можем относиться к Богу таким образом. Мы не можем подходить к Нему и ожидать что-то от Него, потому что уже факт нашего существования, то, что мы живы сегодня, то, что мы дышим, то, что наши дети живы, и множество других факторов мы сегодня утром пели. Милости Господни, вспоминай, считай, и их можно было бы перечислять и перечислять. Не хватило бы пальцев у нас, не хватило бы чисел у нас, если бы все милости Господни перечислять. Уже все эти факторы свидетельствуют о том, что мы живем по Божьей милости. Мы не можем строить наши отношения с Господом по принципу «ты мне должен» или по принципу «я так много делаю для Господа, а Он для меня, мол, так мало, Он всего лишь дал мне вот это вот исцеление». Вы знаете, очень часто у нас бывает то, что было в этих девяти прокаженных, получивших исцеление. События, происшедшие с ними, они поняли, что с ними произошло. Они поняли, что они очистились. Но, к сожалению, они не поняли значения или степени того, что с ними произошло. И мне кажется, что это еще одна из причин, почему у нас тоже очень часто отсутствует истинная благодарность. Итак, истинная благодарность возможна лишь при нашем искреннем, полном осознании степени случившегося. Ну, например, рождение Иисуса Христа. Для многих тогда это было простое рождение обычного младенца в бедной палестинской семье, на которое даже не стоит обращать внимания. Но, конечно же, для нас, для многих миллионов людей по всему миру, это же событие имеет глобальное значение. Оно перевернуло не только мировую историю, оно перевернуло наш внутренний мир. Если бы его не было, где бы были мы сегодня? И вот для осознания случившегося нам вновь нужно посмотреть на них, на этих девятеро, или вернее десятеро, да, и что было с ними, кем они были, и что Господь для них сделал. На тот момент те заболевания, которыми они страдали, были неизлечимыми. То же самое было и с нами тогда, когда Христос нашел нас. Библия сравнивает состояние грешника с проказой. Говорится о том, что нет на нем, то есть на грешнике, здорового места, если посмотреть на него от темени головы и до пят. Он покрыт полностью этой проказой. Я хочу прочесть с вами о положении прокаженного. В книге Левит записано, в 13 главе. Мы будем читать 45 и 46 стихи. Книга Левит, 13 глава, стихи 45 и 46. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть непокрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: «Нечист! Нечист!» Уже хотя бы одного из этих упоминаний достаточно, чтобы увидеть ту отчужденность, которую эти люди постоянно должны были испытывать в этом обществе. И представьте себе, что вы еще сами должны объявлять другим о том, что у вас такое горе. Во все дни, 46 стих, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Положение этих людей становилось безнадежным, как только священник, если читать здесь внимательно, провозглашал их нечистыми, провозглашал их прокаженными. И вот действительно, если они осознали, что Господь их от этого освободил, то, конечно же, первая реакция, которая должна была возникнуть у них, возвратиться ко Христу и поблагодарить Его искренно за то, что Он сделал для них. Книга пророка Исаии, 51 глава, 1 стих. Исаия 51:1. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». Дорогие друзья, сегодня, когда мы смотрим на то, что Господь сделал с нами, осознаем ли мы себя в положении этих десяти? Я еще не задаю вопрос девяти или одного, этих десяти исцеленных, получивших исцеление, когда мы шли по дороге нашей жизни. И вот здесь Исаия, пророк Господень, говорит нам: «Посмотрите в углубление скалы, из которой Господь извлек вас». Какой кусок породы бесформенной были вы, Господь извлек вас и затем производил над вами эту работу, очень сложную, зачастую ювелирную, кропотливую работу. А теперь посмотрите на себя, посмотрите, кем вы стали сегодня, какую работу вы позволили Господу совершить над собой, когда вы еще были там, и затем Он вас извлек. Возможно, и у нас проявляется то, что проявилось в этих девяти. Может быть, и мы тоже грешим тем, что мы принимаем Христа как нечто само собой разумеющееся. Как же узнать значение Христа для себя? Я думаю, что лучший проверочный вопрос в жизни верующего – это «что бы я делал без Христа?» Если бы сегодня Христа у меня отобрать, если бы сегодня я не знал бы Христа, изменило ли бы это что-то в моей жизни? Где и кем бы я был? То есть, является ли Христос одним из многих пунктов моей жизни? Является ли он неким довеском к моей духовной жизни, может быть, и так далее? Или одним из множества моих приобретений? Хотя, может быть, и первым. Может быть, ему первое место я даю. Или же он мое истинное, единственное сокровище? Что бы произошло, если бы Христа от меня отняли? Готов бы ли я отдать бы был все, что есть у меня, ради того, чтобы приобрести его обратно? Когда-то Билл Гейтс, наиболее богатый человек в Америке, здесь, в Сиэтле, разговаривал, держал речь перед группой бизнесменов. И вот после его пламенной речи, он хороший оратор, один человек у него спросил, говорит: «Доктор Гейтс, я могу задать вам вопрос?» Говорит: «Да, пожалуйста, задайте. Если бы вы вдруг оказались слепы, если бы у вас было отобрано зрение, готовы ли бы вы были пожертвовать всеми вашими деньгами, чтобы вернуть обратно ваше зрение?» Вы знаете, удивительно, Гейтс сказал утвердительно, сразу же, не задумываясь, он сказал, что да, я готов пожертвовать всем, что у меня есть, лишь бы вернуть для себя зрение. Вдруг оказалось, что зрение для него важнее, чем все богатства, которые он имеет. Дорогие друзья, мы обладаем намного большим богатством, но осознаем ли мы это? Или просто, так сказать, смотрим на это как должное? Время, которое проходит с момента получения нами этой великой милости от Бога, также притупляет наше осознание происшедшего. Многие, может быть, сегодня хотели бы поблагодарить, но откладывают это на потом, и затем это желание притупляется. Так, наверное, и эти девять. Они думали позже. Я найду Иисуса Христа позже. Я приду и припаду к Его ногам позже. А потом это желание притупилось, и время не дало им это сделать. Вы знаете, я сам по себе иногда получаю очень важные письма и думаю, необходимо потратить время для того, чтобы ответить этому человеку. Это важное письмо. На него нужно время и сосредоточение, чтобы правильно выразить свои мысли. И затем, откладывая в долгий ящик, вдруг обнаруживаю, проходят недели, а порой даже месяцы, пока я не добираюсь до этого письма или электронной почты, или вернуть важный звонок и так далее. Хотя это действительно важно для меня было, но потому что это нужно сосредоточиться, нужно сесть, собраться с мыслями, найти время, я этого не делаю. Так поступаем порою и мы. То, что важно в нашей жизни, почему-то откладывается на второй план. И последнее, друзья, на чем я хотел бы остановиться сегодня, почему эти девятеро не захотели возвратиться? Я надеюсь, что вы заметили, этот последний был самарянином, он был иноплеменником. На это ведь и обращает наше внимание даже и Господь Иисус Христос. Не стоит, наверное, напоминать, все здесь помнят, что иудеи не любили самарян, мягко говоря. Вообще удивительно, как он с ними ходил. Да, наверное, испытывал множество насмешек от них. Наверное, много раз они показывали на него пальцем и говорили, ты знаешь, что твоя религия, и то, как ты веришь, и то, как твой народ вообще свое существование получил, это все незаконно, это все не имеет никакого значения. Ты не можешь иметь никакого общения с Богом. Бог тебя не любит, Бог тебя не избрал, но мы избранный народ, мы имеем право существовать, а ты нет». Наверное, не раз он испытывал такого рода насмешки. И вот Христос удивляется, что приходит именно этот иноплеменник. Вы знаете, дорогие друзья, мне это напоминает то, что и среди нас могут быть эти девять человек. Девять, которые не возвращаются ко Христу. Девять, которые получили нечто от Него по дороге и где-то там в душе поблагодарили Его и все. И вот этот десятый, который не боится быть белой вороной, даже среди верующих. Вы знаете, часто истинное и смелое свидетельство о христианской вере ставит нас в неловкое положение даже среди наших родных и близких. На нас смотрят и говорят, ты что, не такой, как все? Разве ты не видишь, что это не совсем вписывается в рамки общепринятого приличия даже среди верующих семей? Что же нам тогда делать? Оставаться, как все, или все-таки стать вот этим иноплеменником-самарянином, который скажет, для меня мнение Господа важнее, для меня то, что Христос скажет, намного важнее, чем то, что скажут обо мне окружающие? Готовы ли мы, готов ли я, готовы ли вы, каждый из нас, братья и сестры, быть в этом благословенном меньшинстве, чтобы в конце не подпасть под осуждение? Лучше действительно, мне кажется, быть этой белой вороной, но со Христом, чем шагать с большинством, даже если это большинство девять исцеленных, и теперь девять исцеленных, которые идут для того, чтобы показаться священнику. Эта история, мне кажется, учит нас еще и тому, как трудно быть порой верующим среди верующих. Ведь даже те девять исцелившимися были верующими людьми. Они уверовали в слова Христа, уверовали в то, что действительно, показавшись священнику, на дороге они исцелятся. И это действительно произошло. Но посмотрите, только одному из них, только десятому, который возвратился, Христос говорит, что вера его спасла. 19 стих. «Вера твоя спасла тебя». Эти слова обращены к одному человеку. Этот один человек именно десятый. Спасла не от проказы, друзья. Она спасла от вечных и мучительных угрызений совести, которые пробудятся когда-то при встрече с Богом у других, которые не поблагодарили. Заметьте, здесь сказано не благодарность спасла тебя, а именно вера. Дорогие друзья, мы живем в последние времена. Апостол Павел пишет Тимофею, что в последние времена, вы помните, наступят времена тяжкие, последние дни, и одним из признаков этих дней будет то, что люди будут неблагодарны. То есть это значит, что именно сейчас, В эти дни нам необходимо как никогда раньше обратить наше внимание на этот грех. Есть ли он в нашей жизни? Действительно ли мы очень часто грешим вот этим рутинным благодарением или эмоционально напыщенным, пафосным благодарением, а истинного благодарения нету? Мы не можем настроиться на Христову волну. Неблагодарный верующий опускается до состояния, равного до грехопадения. Апостол Павел говорит об этом в первой главе послания к римлянам. Говорит о том, что при деградации люди не прославили Бога и не возблагодарили Его, и из-за этого осуетились. Вопрос звучит в этом отрывке, которым я хотел бы закончить сегодняшнее мое слово. Где же девять? Этот вопрос звучит в отрывке для слушающих Христа, для учеников Его и для всех, кто собрался, чтобы Его послушать. Где же девять? Где же девять? Может быть, я в их числе. Сегодня мне хотелось бы обратиться к каждому из нас, дорогие друзья. Обнаруживаю ли я в себе это неблагодарное сердце? Ведь эти девять тоже верующие. Может быть, и среди нас есть всего одна десятая часть, не дай Бог, чтобы было так, одна десятая часть, которая способна на такую степень благодарности. Пусть Господь помилует нас и благословит, чтобы мы были как этот один, хоть и самарянин, и не стыдились этого. Аминь.